слушаете «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня пятница, 27 июля, и вот главные темы этой части нашего эфира. В Сибири ухудшается ситуация с лесными пожарами. В Лондоне сегодня стартуют летние Олимпийские игры. И мы продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, за какими соревнованиями на Олимпиаде 2012 вы намерены следить. Итак, на территории Сибирского федерального округа площадь лесных пожаров составляет около 13 тысяч гектаров. Об этом сообщает окружной департамент лесного хозяйства. Леса горят на территории Красноярского края, Томской области, в республиках Хакасия и Тыва. В Красноярском крае ситуация с лесными пожарами ухудшается. Площадь возгорания составляет около 6 тысяч гектаров. Тушение осложнено погодными условиями и сильной задымленностью. С подробностями красноярский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Лапрат.
В этом году из-за аномально жаркой погоды в Красноярском крае сложилась очень тяжелая ситуация с лесными пожарами. Они вызвали сильный смог над центральными городами. Даже удаленно от очагов лесных пожаров Норильск затянуло плотной дымкой, пришедшей из Енисейского района. При этом никаких очагов возгорания в тундре, селитибной и промышленной зоне Норильска не зафиксировано. Пожарная авиация находится в полной готовности и ждет только подходящих для вылета погодных условий. Большая часть обнаруженных в регионе очагов возгорания доступна исключительно с воздуха. О том, как идет борьба с огнем, рассказывает сотрудник лесопожарного центра Анатолий Ломакин.
Действует 84 пожара на территории края. 6057 гектаров горит. Привлекалось на тушение пожаров. Самолетов работало 6, вертолетов 8. Людей 1200 человек, 119 единиц техники. Видимости нет, не летаем и не видим ничего. Прогнозы от погоды: не шевельнется ни листка, задымленность, видимость 250-500 метров, а нам надо хотя бы километр. Паника кое-где есть, задымленность, звонков море, почему. Ну, это население звонит. Устали уже службы. С апреля месяца вот это вот идет. Ждем дожди, по моему прогнозу, правда, еще гидрометслужба не подтвердила, вторник-среду.
При этом прогнозы синоптиков не обнадеживают. Жителям не стоит ждать улучшения состояния воздуха. По данным Красноярского гидромедцентра, первые дожди в крае пройдут не ранее 3 августа. В целом синоптики прогнозируют теплый с малым количеством осадков август с температурой выше нормы на 1 градус. Последний раз такое жаркое лето в крае было 43 года назад. По мнению заместителя директора Института леса Сибирского отделения Российской академии наук Александра Шишикина, жителям региона не стоит паниковать. У нас не повторится не только ситуация с недавними пожарами в Московской области, но даже самые страшные пожары столетней давности.
Сибирь не может задохнуться от пожара, как у нас Москва задыхалась. Хотя в 15-м году были очень сильные пожары, горела вся Сибирь до Дальнего Востока. Я думаю, такого не будет. Есть по спутниковой информации данные. В этом году сгорело 6 миллионов гектаров в Красноярском крае, то есть в 3 раза больше, чем в прошлом году. Площадь пожаров в 2 раза больше. Но это не катастрофа такая вот безнадежная, природная. Я бы сказал, это нормальное явление, когда периодически, засушливые годы, возникает такая ситуация. Очень давно, уже, наверное, лет 15-20 назад, Институт леса настаивал на том, чтобы выделить приоритетность тушения пожаров по значимости территории. Вот если сгорает какая-то сырьевая база, древесина, какой-то ресурс хозяйственно важный, то его надо тушить. А если где-то лес просто горит, не представляя ресурса, лес как лес, то его не нужно тушить, потому что огонь – это естественный фактор. Вот, допустим, сосновые леса, они лиственничные, они существуют только за счет пожаров. Если пожаров не будут, они сменятся там на ель, на какую-нибудь тундру. Пожар делает обновление как оборот, как стрижку вот вам делают. Вот этой стратегии, которую Институт леса предлагал, в нормативной форме не введено. Соответственно, нерационально используются ресурсы, не так большие, и финансовые, и людские, и так далее.
На помощь в тушении пожаров красноярским специалистам Федеральное агентство лесного хозяйства в ближайшее время направит около 300 парашютистов-десантников. Татьяна Лапрат для «Радио Свобода», Красноярск.
О масштабах лесных пожаров в Сибири я побеседовала с руководителем лесной программы «Гринпис России» Алексеем Ярошенко.
Реальная площадь, к сожалению, сейчас точно установить нельзя, потому что все очень быстро меняется, а дистанционные методы, которые оценивают площадь пожаров по горячим точкам, они дают ошибку плюс-минус порядка 30%. Но вот с такой примерной точностью оценки можно сказать, что мы, скорее всего, по стране в целом сейчас перешли за 10 миллионов гектаров, пройденной пожарами площади с начала пожароопасного периода, а по Центральной Сибири примерно перевалили за 5 миллионов.
Я где-то читала, что нынешний масштаб, он сравним с тем, что было в 60-х годах. Правильно ли я понимаю, что действительно очень масштабная сейчас территория возгорания?
Да, правильно. Но, к сожалению, с 60-ми годами очень трудно сравнивать, потому что сейчас у нас только разгар пожароопасного периода. У нас данных по дням, чтобы мы могли сказать, что вот на такой же период в 60-х годах было там столько-то или больше, или меньше, мы не можем. Просто таких данных не сохранилось детальных. Но если ситуация будет продолжаться примерно так же, как она развивается сейчас, то этот год может оказаться вообще рекордным в истории страны по площади лесных пожаров.
Ну вот сводки о том, что в Сибири горят леса, поступают практически каждое лето, и каждое лето идет речь о каких-то катастрофических пожарах. Ну а вообще можно ли как-то это предотвращать, как-то бороться с этим превентивно?
Ну, наверное, избавиться от пожаров вообще совсем нельзя, но снизить масштабы катастрофы и снизить масштабы ущерба, который пожары причиняют, в разы можно, но для этого надо иметь нормальное полноценное лесное хозяйство, нормальное лесное законодательство, вменяемых руководителей в лесной отрасли и в сельском хозяйстве. Вот при выполнении этих условий и после многих лет напряженной работы можно добиться того, чтобы у нас горело в разы меньше. Но начинать надо, конечно, с разумного законодательства. При том лесном кодексе, который мы имеем сейчас, беречь леса страны от огня в принципе невозможно. То есть лесной кодекс – это главнейшая предпосылка к пожарной катастрофе. И до тех пор, пока концептуально он сохраняется такой, как есть, мы будем гореть. Это, к сожалению, факт, от которого никуда не деться.
А на ваш взгляд, достаточно ли сейчас силы МЧС делают для борьбы с уже бушующими сибирскими пожарами?
Силы МЧС никогда особой роли в тушении лесных пожаров не играли. МЧС – это такое телевизионное животное, которое, в общем-то, к тушению пожаров имеет чисто рекламную роль. Это информационный посредник между теми, кто пожары тушит, и теми, кто смотрит телевизор. Роль МЧС в тушении пожаров, ну, это в лучшем случае там несколько процентов. Пожары тушат работники лесного сектора, лесопромышленных организаций, арендаторов и так далее. То есть это чисто вопрос системы управления лесами. МЧС здесь имеет настолько вторичное значение, что даже если МЧС вообще устранить от тушения пожаров, то есть вот в принципе от лесных пожаров его ликвидировать полностью, ситуация от этого не поменяется, по крайней мере, в худшую сторону.
Это было мнение руководителя лесной программы Greenpeace России Алексея Ярошенко. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 9:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Кемеровской области следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели трех горняков на шахте «Зименко». В Москве в четверг на митинге оппозиции в Новопушкинском сквере была принята резолюция с требованием освободить арестованных по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. В Тверском суде Москвы сегодня пройдут предварительные слушания по уголовному делу в отношении бывшего замначальника СИЗО «Бутырка» Дмитрия Кратова. Он подозревается в причастности к смерти юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского. На 15 суток арестована активистка женского движения «Фемин» Яна Жданова за акцию против патриарха Московской Сея Руси Кирилла в украинском аэропорту Борисполь. Соединенные Штаты выражают обеспокоенность в связи с концентрацией сирийских правительственных войск вблизи города Алеппо. Глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил в Афинах, что Греция должна выполнять обязательные на себя обязательства по проведению экономических реформ, если она желает остаться в еврозоне. Президент США Барак Обама сегодня подпишет законопроект об укреплении американо-израильского военного сотрудничества. Президент Кубы Рауль Кастро, выступая в Гаване на празднование Дня революции, заявил о готовности сесть за стол переговоров с Соединенными Штатами. На Сахалине задержана партия товаров из Японии, на которых обнаружено радиоактивное излучение. Груз доставлен теплоходом под флагом Сьерра-Леоне, который прибыл из японского порта Атаро на острове Хоккайдо. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 32 рубля 62 копейки, евро 39 рублей 63 копейки. Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьеров. Российский час». Вот ее темы. Десятинная церковь в Киеве. Археологические открытия. Книга «Гетманы Украины».
«Интерпретация православной хоровой музыки в Америке». Это тема программы «Поверх барьеров российский час». Ее ведет Марина Тимашева. Слушайте эту программу в 14 часов на волнах Радио Свобода. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и сейчас в нашем эфире новости культуры. Российские и украинские археологи завершили работу по изучению Десятинной церкви в Киеве. Ее результатом стало то, что представление ученых об этом памятнике буквально перевернулось. Заведующим сектором архитектурной археологии Государственного Эрмитажа Олегом Ионисяном беседует корреспондент Татьяна Вольская.
Десятинная церковь – древнейший каменный храм Древней Руси. Археологи считают, что именно он заложил основу древнерусской архитектуры. Он дожил до середины XIII века и погиб при взятии Киева монголами, говорит заведующий сектором архитектурной археологии Государственного Эрмитажа Олег Ионисян.
В начале XIX века была предпринята первая попытка его исследований, и потом на этом месте была возведена новая церковь уже в XIX веке по проекту Стаса. Та была снесена уже в 30-е годы, а затем исследования были проведены уже вот моим же учителем, покойным Михаилом Константиновичем Каркиным. С тех пор памятник стал хрестоматийный, но время прошло, и масса вопросов возникла к самой Десятинной церкви в том виде, в каком она была исследована. Территория была благоустроена, там был устроен такой археологический парк. Остатки Десятинной церкви были не музеифицированы.
Можно было просто пройти вот ногами по следам фундамента,
Это был макет фундамента. Эта идея возникла первый раз еще при президенте Кучме на этом месте возродить святыню, то есть построить храм, так же, как и в XIX веке. Что строить? Непонятно. Строить церковь, которая погибла еще в XIII веке, оснований для этого даже самые хорошо проведенные исследования не дают. Строить то, что построил Стасов, никто, в общем-то, не хотел. И вот в 2005 году эти исследования начались. Ни я, ни мой киевский коллега Глеб Юрьевич Ивакин, мы даже не думали, что нам посчастливится с этим памятником работать и вырастить на нем теперь уже наших учеников. Результаты оказались совершенно неожиданными. Десятинная церковь перестает быть сейчас в нашем понимании тем объектом, с которого все началось. Из нее дальнейшая история русской архитектуры не идет. Она с трудом влезает в стандарты, собственно, византийские. Не открывает еще собой галереи всех последующих построек. Она промежуточная. Та классическая схема, что пришли уж императорские мастера из Константинополя, ее построили, поползла по швам. Да, они там, конечно, присутствовали, но не только им принадлежала ведущая роль. Мы сейчас увидели явный и отчетливый почерк совсем другой архитектурной традиции, болгарской. Десятинная церковь не копирует собой в то же время памятники болгарские тоже. К тому же, когда ее начали строить, первого болгарского царства уже 15 лет как не существовало. Оно оказалось захваченным той же самой Византией и стало частью Византии. Просто византийский император, посылая мастеров на Русь, каким-то образом составил эту команду, что туда вошли и мастера, действительно греки, и болгарские мастера, и там всего поровну. А поскольку найти буквальных аналогий пока честно не отдается ни в Болгарии, ни в самой Византии, ценность этого объекта невероятна. Разговоры о том, что памятник-то, в общем-то, ни на что не похожий, велись еще в самом начале 20 века, еще когда стояла Стасовская церковь. Дмитрий Владимирович Айналов, наш выдающийся петербургский, опять же, историк архитектуры, историк искусства, византинист, он впервые тогда сказал о том, что, господа, этот памятник, не влезает ни туда, ни сюда. Это не история русской архитектуры, это ее предыстория, и так к нему надо относиться. Вот сейчас мы как бы вернулись опять к этой точке зрения, спустя ровно столетие. Выяснилась еще одна вещь, и связано это уже, к сожалению, с вопросом о дальнейшей судьбе этой территории. Вот этот парк вы помните, видели, он перестал сейчас нравиться по одной простой причине. Территория в самом центре Киева. Вот такой лакомый кусочек, чтобы оставить его без застройки. Ну, естественно, что бизнес-центр, отель там не построить, что можно построить, опять же, храм. Уже на строительство его можно столько денег забухать. Да к тому же, одна из конфессий, которая его получит, это же недвижимость. И вот сейчас игры начались вокруг этого. Сейчас эту деятельность по строительству в очередной раз удалось, пока затормозить. И здесь в чем-то сыграли и наши совместные с киевскими коллегами усилия о приостановке этого процесса, рекомендации, которые мы обрабатывали, о необходимости исследования теперь уже не только участка Десятинной церкви, а всей Старокиевской горы. Это ядро государства древнерусского, первый христианский центр на Руси. Памятник цены не имеет. Поэтому вот эту ситуацию нам удалось каким-то образом заблокировать сейчас. И здесь нужно большое спасибо сказать ФИФА, Потому что сам факт проведения футбольного чемпионата европейского в Киеве, вопрос о каком-либо строительстве в центре Киева, он отпал сам по себе и стал, наоборот, вопрос о хотя бы временном благоустройстве этой площадки.
Говорил заведующий сектором архитектурной археологии Государственного Эрмитажа Олег Иоанисян. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
До нас доходили сведения о том, что генерал вовсе не сумасшедший, что в психушку его засунули потому, что больно умный.
Пятерка и пятерочники. Пятое управление КГБ. Передача вторая.
У нас встал аппарат госбезопасности в областях, где иностранцев вообще никогда не было.
Разница во времени. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 15.
Продолжается информационная программа «Время свободы». За режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, у микрофона Светлана Павлова. Сейчас в нашем эфире вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», которую представляет Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о дебатах вокруг закона о контроле за оружием. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вероисповедание кандидатов в президенты от республиканской партии Митта Ромни остается заметным фактором в восприятии кандидата американским электоратом. Однако предубеждение, испытываемое двумя третями американцев по отношению к мормонизму, не отражается на президентских шансах Ромни. Опрос, проведенный социологическим центром Pew, показал, что для 8 из 10 избирателей вероисповедание Ромни не является важным критерием в отборе президента. При этом 60% опрошенных говорят, что они предпочитают в роли главы страны глубоко верующего человека. Откровенно негативные взгляды на кандидатуру Ромни в связи с его верованиями выразили афроамериканцы, евангелические протестанты и атеисты. Интересно, что 29% респондентов не имеют понятия о том, к каким конфессиям принадлежат Митт Ромни и Барак Обама. Акции Facebook рухнули в четверг после того, как были обнародованы первые квартальные финансовые результаты крупнейшей интернетной социальной сети после начального размещения ее акций на Нью-Йоркской бирже. На первый взгляд эти показатели выглядят неплохо. Квартальные доходы компании составили $1,2 млрд. Но, по словам аналитиков, крайне тревожной выглядит тенденция замедления роста доходов, как и то, что компания отказалась дать общий годовой прогноз своих доходов. Цена акций Facebook упала до рекордно низкого уровня – $23.87. Премьера акций компании на Нью-Йоркской бирже чуть больше двух месяцев назад сопровождалась беспрецедентной рекламной кампанией и соответствующими ожиданиями. Компания, в активе у которой около миллиарда пользователей и 8 лет взрывного роста, оценила свои акции по сверхмаксимуму. Но ажиотаж развеялся в первый же день торгов, и акции с тех пор упали почти на треть. В четверг они подешевели еще почти на 20%, и все большее число аналитиков начали выражать сомнения в экономической состоятельности чуда под названием Facebook. Президент Обама не считает необходимым принятие новых законов, ограничивающих продажу оружия, заявил в четверг пресс-секретарь Белого дома. По его словам, президент намерен сотрудничать с Конгрессом в надежде добиться того, чтобы огнестрельное оружие не попадало в руки преступников. Сам президент во время брифинга ушел от прямого ответа на вопрос репортера, сказав, что еще будет время обсудить эту проблему. Сравнительно свободный доступ к оружию в Соединенных Штатах, как правило, становится объектом критического внимания после громких преступлений. И на этот раз несколько общественных организаций обратились к политическим лидерам с призывом ввести новые ограничения на продажу стрелкового оружия. Слово Владимиру Морозову.
«Стыдно заниматься политическими играми в то время, когда в опасности находятся человеческие жизни». Это заявил Дэн Гросс, президент организации «Компания по борьбе с насилием». Он сказал, что американцы недовольны пассивностью своих лидеров. Обама и Ромни выразили сочувствие пострадавшим, но не предложили никаких мер по борьбе с насилием. Хотя позже Обама высказался за более строгую проверку людей, которые собираются покупать оружие. Критики тут же заметили, что этого мало и что во время прошлой выборной кампании Обама говорил нечто подобное. «Господин президент, пора перейти от слов к делу». Митт Ромни не только не изменил свою позицию, но заявил, что введение более строгой проверки не смогло бы предотвратить трагедию и нужно менять не законы, а саму ментальность американцев. Он, однако, не сказал, что же конкретно надо для этого делать. Решительнее ведут себя политики, которым в ближайшее время не нужно идти на выборы. Например, мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. В течение 4 лет, которые проведет в Белом доме один из соперников, из нелегального оружия будут убиты 48 тысяч американцев, если нынешняя статистика останется в силе. Обама и Ромни борются за должность президента, и ни один из них не знает, что же делать. Любители огнестрельного оружия напоминают, что правила его приобретения и без того довольно жесткие. Так резкую критику в который раз вызвала продажа гражданским лицам боевого оружия, например, винтовки AR-15, которую в числе других 4 стволов принес злоумышленник в кинотеатр штата Колорадо. У военных AR-15 стреляет как автомат, нажал на курок и следует очередь. Гражданским ту же винтовку продают в модифицированном виде, и при нажатии на курок она может сделать только один выстрел. Оставаясь боевым, оружие перестает быть автоматическим и, по мнению экспертов, в тесном помещении менее опасно, чем простое охотничье ружье. Последнее при нажатии на курок может выпустить не одну пулю, а дюжину картечин и поразить сразу несколько человек. Что намерен делать Конгресс, чтобы пресечь насилие? Лидер сенатского большинства Гэри Рид заявил, что в этом году законодатели не могут заняться данным вопросом, потому что их повестка дня полностью забита. По мнению скептиков, эта реплика свидетельствует о том, что в год выборов никто не хочет раздражать такую многочисленную и влиятельную общественную организацию, какой является NRA – Национальная стрелковая ассоциация.
Это был Владимир Морозов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в 11 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Время гостей». Политические заморозки и экономическая политика. О сценариях в экономике и политике беседует директор Института экономики РАН профессор Руслан Гринберг и ведущая программы Анна Качкаева. Не пропустите «Время гостей» сегодня в 11 часов на волнах Радио Свобода. Но утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится через пару минут после краткой сводки новостей. Мы вернемся к нашей центральной теме и теме разговора с радиослушателями. Она сегодня связана с открытием летней Олимпиады в Лондоне. Мы продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, за какими спортивными состязаниями вы намерены следить на Олимпиаде. На Олимпиаде 2012, я напомню, номер для смс-сообщения +7 903 743 2801. Сообщение присылайте также на наш московский пейджер 660-1046, абоненту Радио Свобода. Ну и телефон прямого эфира, который заработает буквально через 5 минут, 8 800 222 12. Звонок на этот номер бесплатный для жителей всех регионов России. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в ночь на пятницу неизвестными убит учитель медресе Саидахмед Иманов. Преступление совершено в селении Чалях Цунтинского района Дагестана. 4 неизвестных в масках стреляли в Иманова из автоматического оружия. Ведется их розыск. В Кемеровской области следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели 3 горняков на шахте «Зиминка». Еще один человек получил травмы, произошедшее квалифицировано как нарушение правил безопасности, приведшее к гибели людей. В Москве в четверг на митинге оппозиции в Новопушкинском сквере принята резолюция с требованием освободить арестованных по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая и прекратить их уголовное преследование. В Тверском суде Москвы сегодня пройдут предварительные слушания по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника СИЗО «Бутырка» Дмитрия Кратова. Он подозревается в причастности к смерти юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского. Соединенные Штаты выражают обеспокоенность в связи с концентрацией сирийских правительственных войск вблизи города Алеппо. Государственный департамент США заявляет, что, по его сведениям, к городу движутся танковые колонны. Одновременно с перемещениями наземных войск наносятся воздушные удары. Президент США Барак Обама сегодня подпишет законопроект об укреплении американо-израильского военного сотрудничества. Как сообщает агентство Reuters, церемония подписания состоится в канун визита в Израиль соперника Обамы на предстоящих президентских выборах, кандидата от республиканской партии Митта Ромни. Президент Кубы Рауль Кастро, выступая в Гаване на празднование Дня революции, заявил о готовности сесть за стол переговоров с Соединенными Штатами.
С наиболее важными новостями вас познакомил мой коллега Владимир Ведрашко. Я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня метеорологи обещают переменную облачность, небольшой дождь. Температура воздуха днем до плюс 26 градусов по Цельсию. В Петербурге будет малооблачно. Воздух днем прогреется до плюс 22 градусов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сейчас возвращаемся к олимпийской теме. В Лондоне сегодня стартует летние Олимпийские игры, которые продлятся до 12 августа. Лондон – единственный город в истории, которому трижды выпала честь принимать Олимпийские игры. В преддверии этого события аналитический центр Юрия Левады провел среди жителей России опрос. В среднем телевизионные трансляции соревнований собираются смотреть 20% респондентов. При этом такому занятию больше всего времени готовы уделить обеспеченные люди, каждый четвертый. Среди малообеспеченных к завзятым болельщикам причисляют себя всего 11%. Много это или мало для такого крупного события, как Олимпийские игры, то, что каждый пятый житель России будет смотреть по телевизору трансляции соревнований. С этим вопросом моя коллега Лиля Пальвелева обратилась к социологу Левада центра Денису Волкову.
Тут основной вопрос, с чем сравнивать. Нет возможности сравнить с мировым опытом, как в других странах смотрят. Но вот мы можем сравнить, например, с замерами прошлых лет, то есть как следили за событиями предыдущих летних олимпиад, а также летних можем сравнить с зимней.
Вы имеете в виду, как смотрели российские люди?
Как,
да?
Российские, да. Ну и получается, что интерес к летним олимпиадам, он несколько меньше. Допустим, среди тех, кто систематически достаточно подробно смотрит Олимпийские игры, то тех, кто следит за зимними олимпиадами, почувствуют в два раза больше, чем тех, кто вот так вот подробно следит за летними олимпиадами. Наверное, это связано с тем, что, ну, вот это любимые виды спорта, коньки, лыжи. Может быть, еще потому, что Россия традиционно занимала хорошие места вот в этих зимних видах спорта.
То, что вы сейчас сказали, для меня удивительно, потому что всегда считалось, что летние игры более масштабные, более основательные.
Ну вот, тем не менее, если в целом брать всех, кто смотрит, и систематически, и время от времени, или только в программах новостей, то ну, тут более-менее одинаковый интерес практически демонстрируют люди.
А вот тех, кто все бросил, сел к телевизору...
Действительно, их во время зимних олимпиад больше. Если мы посмотрим еще на предыдущие летние олимпиады, то действительно такой не очень большой интерес систематических зрителей. В этом году интерес такой же, как в 2000 году. Очень похожая структура предпочтений на 2000 год. А вот игры, которые были в 2004 году и в 2008, они вызывали, судя по всему, больше интерес. Может быть, потому что было больше надежд, ожиданий. Но примерно одинаковое число вот этих наиболее заинтересованных зрителей, а также относительно большое число, кто затруднился с ответами вот на некоторые другие вопросы нашего исследования. То есть там количество затруднившихся достигало даже где-то 1/5. То есть вот по поводу вопроса, как вы думаете, насколько успешно выступят российские спортсмены на этих Олимпийских играх? Да, действительно, большинство, почти 60% говорит, что, наверное, успешно, очень успешно и довольно успешно. Но вот 19% вообще затруднялись ответить. Такая же картина наблюдалась в 2000 году. А, например, в 2008 и в 2004 году больше было уверенности в победах российских спортсменов. С чем это связано, сложно, конечно, сказать. Но параллели 2012 года и 2000 бросаются в глаза.
Ну а каким видом спорта опрошенные вами люди отдают предпочтение?
Тут картина достаточно устойчивая. На первом месте футбол, на втором легкая атлетика, на третьем художественная гимнастика. Потом идут плавание, бокс, синхронное плавание, спортивная гимнастика, прыжки в воду, то есть водные виды спорта. Ну вот эта структура почти что не меняется на протяжении последних лет. Вот у нас были такие замеры в 2000 году, в 2004 году, сейчас вот в 2012. Так структура остается примерно одинаковой на протяжении вот уже 12 лет почти что.
Это было мнение социолога Левада-центра Дениса Волкова. С ним беседовала моя коллега Лилия Пальверева. За какими соревнованиями на Олимпийских играх в Лондоне намерены следить вы? На этот вопрос мы сегодня задаем слушателям Радио Свобода. Ответить на него можно, прислав нам смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Сообщение присылайте также на наш московский пейджер 660-1046, абоненту Радио Свобода. Работает электронная почта mail@radio-svoboda.ru, ну и телефон прямого эфира, на который можно звонить уже сейчас, 8 800 222 12. Звонок на этот номер бесплатный для жителей всех регионов России. Ну и, конечно, вы можете принять участие в дискуссии на эту тему на сайте Радио Свободы в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Я зачитаю пару сообщений с нашего сайта. Эти игры я буду смотреть по телевизору по мере сил и времени. А еще опасаюсь, что в это время Россию снова кто-то спровоцирует, пишет на нашем сайте. А вот один из наших радиослушателей сообщает, что любит спорт, поэтому с удовольствием будет смотреть бег и футбол, пишет Валерий из Курска. Есть у нас звонок из Новороссийска. Послушаем мнение нашего слушателя. Владимир, доброе утро. Собираетесь ли вы следить за олимпийскими событиями?
Здравствуйте. Нет, не буду. И из моих знакомых тоже никто не будет. Я часто бываю в Сочи, и Сочи превращен просто в какую-то огромную грязную запыленную стройку. И вообще вся эта олимпийская авантюра, куда вогнали сотни миллиардов рублей, и конца края финансированию этому нет, у народа России вызывает только отчуждение, так как лучше бы построили жилье и раздали молодоженам. Так считает народ России.
Как вы полагаете, в случае с Лондонской олимпиадой другое отношение, наверное, властей?
Вообще слово «олимпиада» вызывает аллергию после сочинской олимпийской авантюры.
Спасибо, ваше мнение понятно. Я напомню о том, что сегодня мы разговариваем со слушателями об Олимпийских играх, которые сегодня открываются в Лондоне. В частности, о том, собираетесь ли вы следить за спортивными соревнованиями. Если собираетесь, то за какие виды спорта в этой программе вас интересуют. Напомню, номер, по которому можно нам звонить, 8 800 222 12, номер для смс-сообщений +7 903 743 2801. Сообщение можно прислать и на пейдже 660-1046, абоненту Радио Свобода. Работает также электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Есть у нас звонок из Москвы. Доброе утро, Илья Ефимович. А ваше отношение к этой олимпиаде и к спорту?
Доброе утро.
Здравствуйте, мы вас слушаем.
Меня зовут Илья Ефимович, Москва. Но я немножко нетипичный слушатель, потому что я почти профессионально увлекаюсь историей олимпийского движения и не просто буду смотреть все соревнования, но практически все и запишу. Но мне кажется, что тем зрителям, которые не очень разбираются в спорте, все же интересно посмотреть открытие Олимпиады, потому что постановщик будет знаменитый английский режиссер Дэнни Бойл, автор культового фильма «На игле». В конце будет Пол Маккартни, а открывать Олимпийские игры будет 86-летняя Елизавета II, которая станет единственным монархом, который дважды открывал Олимпийские летние игры. Первый раз в Канаде в далеком 76-м году. Но мне кажется, что спорт, конечно, делают герои. Поэтому очень интересно посмотреть за баскетболом, прежде всего, знаменитой американской команды, где такие баскетболисты, как Кевин Дюрант, Коби Брайант, Леброн Джеймс, который уже практически входит в 50 сильнейших за всю историю игры. Ну и, конечно, герои – это легкоатлеты Елена Исамбаева, которая может стать единственной прыгуней, трижды завоевавшей олимпийское золото. Конечно, феноменальный бегун на 100 метров Хусейн Болт. И я думаю, что Фелпс, который пловец американский, легендарный, который перекрыл достижения Марка Спитца и, в общем, является рекордсменом по числу олимпийских наград. Мне кажется, что следить за этими спортсменами всегда очень интересно.
Спасибо, спасибо, Илья Ефимович. К сожалению, у нас подходит к концу эфирное время, отведенное на разговор со слушателями. Успеваем еще один звонок принять. Из Свердловской области. Борис, доброе утро. А собираетесь ли вы следить за спортивными соревнованиями? Если да, то за какими?
Алло, доброе утро всем. Ну, конечно, я буду в первую очередь смотреть футбол, хотя там нет нашей команды. Жаль, что и там не присутствует. Ну, буду смотреть в основном иностранный футбол, бокс и борьбу. Ну, а остальные так по мере возможности. Всего доброго.
Спасибо за ваш ответ. Я напомню, что вопрос, который мы сегодня задавали слушателям Радио Свобода, за какими соревнованиями на Олимпийских играх в Лондоне вы намерены следить, вы можете продолжить общаться между собой на эту тему на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжается информационная программа «Время свободы». И сейчас в нашем эфире новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель Радио Свободы Сергей Сининский.
В России к 24 июля было собрано в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, почти 23 миллиона тонн зерна, примерно столько же, сколько на этот день в прошлом году, сообщило Министерство сельского хозяйства. Однако средняя урожайность зерновых пока на треть ниже прошлогодней и составляет 23,3 центнера с гектара. По прогнозу министерства, общий урожай зерновых в России составит в этом году от 80 до 85 миллионов тонн. Прошлогодний урожай превысил 94 миллиона тонн. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 17 по 23 июля не изменились, сообщила Федеральная служба статистики. Они остаются неизменными четвертую неделю подряд. Пошлина на экспорт нефти из России в августе снизится почти на 9% к уровню июльской ставки и составит 336,6 доллара за тонну, отмечается в постановлении правительства. Это 48% экспортной цены российской нефти «Юрлс» за период с 15 июня по 14 июля. По данным Министерства финансов, она превысила 95 долларов за баррель, составив таким образом 695 долларов за тонну. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило со стабильного до негативного прогноз по долгосрочным рейтингам 17 немецких банков. Двумя днями ранее это агентство снизило до такого же уровня прогноз суверенного кредитного рейтинга самой Германии, сохранив пока сам рейтинг на наивысшем по версии этого агентства уровне. Европейские финансовые рынки после повсеместного падения в первые дни этой недели на сообщениях о проблемных долгах регионов Испании растут два дня подряд. Поводом для разворота тренда на них, как полагают эксперты, стало заявление в среду руководителя Национального банка Австрии Эвальда Новотне, входящего и в Совет управляющих Европейского центрального банка, о том, что ныне действующему в еврозоне антикризисному фонду можно было бы предоставить лицензию на право банковской деятельности. А в четверг рост на финансовых рынках Европы поддержало заявление председателя Европейского центрального банка Марио Драги. Выступая на инвестиционной конференции в Лондоне, он заявил, что банк готов принять любые доступные ему меры для поддержки евро. «И поверьте мне, этого будет достаточно», – убеждал он финансовые рынки. Основные фондовые индексы Европы повысились на 2,5%. Доходность испанских облигаций упала сразу на 0,5 процентного пункта, а курс евро к доллару вырос более чем на 1%.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Кемеровской области следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели трех горняков на шахте «Зиминка». В Москве в четверг на митинге оппозиции в Новопушкинском сквере была принята резолюция с требованием освободить арестованных по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. В Тверском суде Москвы сегодня пройдут предварительные слушания по уголовному делу в отношении бывшего замначальника СИЗО «Бутырка» Дмитрия Кратова, который подозревается в причастности к смерти юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского. На 15 суток арестована активистка женского движения движение «Фемин» за акцию против патриарха московского всея Руси Кирилла в украинском аэропорту Борисполь. Глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил в Афинах, что Греция должна выполнять взятые на себя обязательства по проведению экономических реформ, если она желает остаться в еврозоне. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы: доллар 32 рубля 62 копейки, евро 39 рублей 63 копейки.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. И сейчас мы возвращаемся к наиболее интересным публикациям в свежих российских газетах. Их сегодня читает моя коллега Мария Стройкова.
Доброе утро еще раз. Начну с закона об образовании, который вчера, как писали газеты, должен был быть внесен после рассмотрения в правительстве в Госдуму, однако этого не произошло. Вот «Коммерсант» пишет о том, что образование в один день не получишь. Это заголовок на первой полосе. Госдума подождет новый закон о нем еще неделю. Победоносного прохождения в правительстве нового законопроекта об образовании не вышло, вопреки намерениям премьер-министра Дмитрия Медведева утвердить его и внести в тот же день в Госдуму не удалось. Документ, как минимум, на неделю заблокировал Минфин. Финансовое ведомство имеет претензии не к концепции документа, а к изменениям, внесенным туда в порядке компромисса с оппозиционно настроенным к нему образовательным лобби. Как уже писал «Коммерсант», накануне критики закона об образовании, представленные на совещании депутатом от КПРФ Олегом Смолиным, заявили о готовности поддержать документ в обмен на внесение в него сверхпланового роста заработных плат в сфере образования и привязки таких выплат к средним зарплатам по региону. Ну, видимо, это и вызвало какие-то возражения Минфина. Известия на эту же тему пишут, что досрочные пенсии врачам и учителям отменят. Власти пойдут на повышение пенсионного возраста для отдельных категорий работников. В правительстве и министерствах считают целесообразным отменить досрочный выход на пенсию медицинских и педагогических работников. Об этом известиям рассказали два источника, знакомые с ходом обсуждений, подтвердили в Министерстве труда. Эксперты расценивают эти инициативы как повышение пенсионного возраста для отдельных категорий работников. Газета отмечает, что сейчас медики и педагоги имеют право на получение досрочной пенсии при стаже не менее 30 лет. Врачи, работающие в сельской местности, при стаже не менее 25 лет. Вот в пресс-службе Министерства труда говорят, что право на досрочную пенсию имеют те люди, которые работают во вредных и тяжелых условиях труда. Возник вопрос, а действительно ли у медиков и педагогов тяжелые условия труда, есть ли эмоциональное выгорание. Будут изучаться цифры, сколько медиков и педагогов продолжают работать на пенсии. К работе над этим вопросом будут привлечены Минздрав и Министерство образования и науки, обещают в Министерстве труда. Ну, по-моему, о том, о степени эмоционального выгорания вообще говорить не приходится. Об этом, по-моему, говорят все, насколько тяжела работа у педагогов и у медиков.
Да, и продолжают работать они на пенсию, наверное, все-таки по другим несколько причинам, скорее экономическим. Вот.
К другим темам. Российская газета: Министерство юстиции России разработало типовой проект нормативного акта о порядке ротации чиновников. Подобные документы должны взять за образец все ведомства. Сейчас он направлен в администрацию президента России. Газета напоминает, что с будущего года вступает в силу закон, который вводит ротацию чиновников каждые 3-5 лет. Цель этой ротации – не позволить чиновникам обрастать коррупционными связями на местах. В первую очередь под ротацию должны попадать руководители контрольных и надзорных органов, в том числе прокуратуры. Обязать к перемене мест могут и чиновников из обычных ведомств, отмечает российская газета, не являющихся контрольными и надзорными, но здесь решение будет приниматься отдельно правительством и президентом. При переводе чиновнику оплатят расходы на переезд, в том числе контейнеры для вещей. На новом месте предоставят служебное жилье или доплатят за съемную квартиру. По расчетам, в год для реализации закона потребуется около 322,5 миллионов рублей. Об этом, напомню, российская газета сегодня пишет. Ведомости, за что Навальный требует уволить Бастрыкина. Мало того, что у председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина была доля в бизнесе на территории Чехии, сделки с этой долей проводились на основании поддельных доверенностей от него, утверждает юрист Алексей Навальный. Такие данные вчера Навальный опубликовал в своем блоге. Ну, сам Бастрыкин, когда о существовании этой фирмы написал в 2008 году депутат Хинштейн, опровергал эту информацию. Однако, как пишет Ведомости, на недавней встрече с редакторами федеральных СМИ Бастрыкин подтвердил, что обзавелся фирмой в Чехии Чехии, чтобы получить право покупать там недвижимость. Московский комсомолец добавляет, что Хинштейн в понедельник направит депутатские запросы проверить факты, изложенные в твиттере Навального.
Репортаж на тему чешских активов российских чиновников сегодня звучал в первой части нашего эфира. Напоминаю, для тех, кто, возможно, подключился к нашему программе не так давно. Но если вы не успели это послушать, можете послушать и в 12 часов нашей программе, а также это есть на сайте svobodnews.ru.
Газета «Известия» пишет о том, что Михаила Прохорова начинают покидать сторонники. Об этом газете рассказал Иван Стариков, входивший в избирательный штаб Прохорова на президентских выборах. По его словам, к нему обратились около 25 человек. Это региональные депутаты, предприниматели, представители творческой интеллигенции. Все они были в штабе у Прохорова. Они недовольны тем, что бизнесмен вместо реальной занимается имитацией партийной деятельности. Если последний не внесет коррективы в свои планы, то мы расстанемся с Прохоровым, говорит Иван Стариков. Еще об одной теме. Коротко, российская газета «Цены нашли в капусте». Продовольствие будет подогревать инфляцию до конца года. В России устойчиво дорожает продовольствие, говорится в ценовом мониторинге Министерства экономики. Безоговорочный лидер здесь овощи. Они за полгода прибавили в цене 60%, а среди них капуста, подорожавшая в два раза. Впрочем, эксперты российской газеты уверяют, что скоро ситуация переломится, по крайней мере, с овощами.
Спасибо, Мария. Мария Стройкова сегодня читает свежие российские газеты. А в завершении информационной программы «Время свободы» мы вернемся к олимпийской теме, которая сегодня стала центральной в нашей программе. Напомню, что сегодня вечером состоится официальное открытие Олимпиады в Лондоне. Уже известно, что церемонию, постановщиком которой стал известный кинорежиссер, лауреат премии «Оскар» Дэнни Бойл, завершит выступление Пола Маккартни. Остальные подробности церемонии тщательно держатся в секрете. Об олимпийских открытиях, именно теме олимпийских открытий, посвящен репортаж корреспондента «Радио Свобода» Елены Поляковской.
Если сами Олимпийские игры имеют древние традиции, то церемониал их открытия стал ярким и зрелищным событием относительно недавно. Собственно, главную роль здесь сыграло телевидение, которому необходимо было шоу. И тогда к традиционному церемониалу с зажжением огня, клятвой спортсменов и судей, шествию команд участниц добавилось театрализованное представление. Особое место в истории Олимпийских игр отведено Московской Олимпиаде, проходившей в условиях политического бойкота, однако поразившей мир своим зрелищным шоу «Открытие и закрытие». По мнению историка спорта Юрия Теппера, церемонии открытия отражают состояние окружающего мира, и более всего об этом можно судить по музыкальному сопровождению.
Новый этап такой большой, масштабной демонстрации – это Московская Олимпиада. Нужно было поразить мир. Вы помните эту ситуацию с бойкотом Олимпиады. И, в общем, нужно было показать, что все в порядке. Московская Олимпиада – это воспроизводство традиций сталинских парадов физкультурников. Открытие должно впечатлять. Открытие Олимпийских игр – это особое пространство СМИ, телевидения, демонстрация приоритетов, технического прогресса, борьбы лидеров культурных направлений музыки, хореографии, дизайна, ток-шоу. Победить в конкурсе оформителей и сценаристов открытия – это значит получить глобальную рекламу, стать олимпийским чемпионом в сфере своей деятельности, стать авторитетом. Вот это привлекает к открытию, делается совершенно особой стороной мировой поп-культуры, пиар-культуры. А дальше будут Олимпийские игры. Что будет там происходить в спорте – это уже другая, очень важная, очень интересная сторона. На мой взгляд, открытие вольно или невольно отражает спокойствие или напряженность этого мира. Вот есть особый музыкальный фон открытия. Торжественный марш, музыка Вивальди, теперь оглушающий рок. Вот интересно, каким будет фон открытия Олимпийских игр в Лондоне?
К разработке сценариев церемонии открытия и закрытия игр из года в год привлекают лучших из лучших со всего мира. Сценаристов, организаторов массовых шоу, специалистов по спецэффектам. Главным постановщиком церемонии Пекинской Олимпиады был известный режиссер, продюсер и сценарист Джан Имоу. Многие известные певцы, актеры и другие важные персоны стремятся принять участие в шоу. Телетрансляции этих событий каждый раз бьют рекорды зрительского интереса, а страна-организатор Олимпиады стремится превзойти по размаху и красоте церемоний всех предыдущих. Кинорежиссер Андрей Кончаловский говорит, что постановка подобных шоу с одной стороны предоставляет режиссеру безграничные возможности, с другой требует тщательной технологической подготовки.
Вообще это безграничные возможности фантазии и творчества в таких мероприятиях. По-моему, самое главное, что определяет вообще работу режиссера на открытии, скажем, Олимпийских игр или чего-то такого, такой же величины, национальных, европейских. Во-первых, огромный бюджет. Во-вторых, технические возможности сегодня просто сумасшедшие. Это было видно потому, какую работу провел китайский режиссер. Было нечто абсолютно сногсшибательное. Но такого рода мероприятия, они требуют чрезвычайно тщательной подготовки, не столько творческой даже, сколько технической. Потому что стадион, который планируется, он должен быть уже архитектурно спроектирован с этими возможностями. И для того, чтобы этот архитектурный инженерный план осуществлялся, замысел должен быть представлен еще на стадии архитектурной разработки проекта, а не творческой. Это не просто построили театр, сцену, пришел режиссер и поставил. Например, архитектурная планировка и разработки технические стадиона в Пекине включали в себя 6 этажей подземных, которые уходят вниз под футбольное поле. Специальные на крыше крепления, по которым могли двигаться камеры, могли подвешиваться экраны и прочее, прочее. То есть я убежден, что в Лондоне Олимпийские игры все это учитывали, чтобы дать максимальное количество возможностей уже режиссеру-постановщику.
Открытие обычно начинается с театрализованного представления, которое должно представить зрителям облик страны и города, познакомить с их историей и культурой. Сценарий церемонии держится в строжайшей тайне вплоть до их начала. А шоу, которое откроет 30-е Олимпийские игры в Лондоне, известно немногое. Объявлено, что сама церемония будет называться «Острова чудес», а ее постановщиком станет режиссер фильма «Миллионер из трущоб» Дэнни Бойл. Известно также, что шоу на Олимпийском стадионе Лондона завершится выступлением Пола Маккартни. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
На этом утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире работали продюсеры Екатерина Высоцкая, обозреватель прессы Мария Страйкова и автор-ведущая программы Светлана Павлова. Через 7 минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Грани времени». Удастся ли освободить обвиняемых в майских беспорядках на Болотной? Вот основной вопрос этой программы, которую ведет Владимир Карамурза. Ну а в 12 часов на волнах «Радио Свобода» слушайте программу «Свобода в полдень». Продолжение развития информационных событий.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Александр Лукашенко не сможет стать членом.
По данным Министерства обороны, в Крымске останется чуть больше 1000.
По версии следствия, двойников бросал в сотрудников ОМОНа металлические ограждения.
Письма с поздравлениями самых разных людей приходили в тюрьму.
Хочу вас заверить, я приложу все усилия, чтобы обеспечить
свободный ощутить. Информационный мир. Радио «Свобода», новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».